Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Леонид Андреев. Мои анекдоты. Часть вторая. Сладость сна. Про того же узурпатора рассказывают, что по его личному приказанию многих из осужденных пытали, недовольствуясь смертной казнью и желая увеличить страдания и страх своих врагов, каналья подвергал их изысканным мучениям еще в тюрьме и многих раньше смерти довел до сумасшествия. Так, один довольно пожилой гражданин, впоследствии оказавшийся невиновным, был с момента ареста вплоть до казни упорно лишаем сна. В течение 12 дней и ночей нарочито приставленные стражи разными способами мешали ему уснуть. Когда арестованный уже стал привыкать к свисту, пению и крику, и никакие шумы и грохоты не могли принудить его открыть смежавшиеся глаза, остроумные палачи кололи его булавками, щекотали до припадков неудержимого смеха, помещали его стаймя в узком пространстве между остриями гвоздей и прочее. Как это ни курьезно, впервые после многих дней ему удалось слегка соснуть на суде, пока совершался его довольно сложный процесс. Чтобы объявить преступнику, что он уже приговорен к смертной казни, его пришлось расталкивать и держать под руки. Но и тот он, кажется, ничего не понял. Еще 3 дня до казни ему не давали спать, и когда, наконец, его повели к исполнению приговора, он представлял собой поистине смешное зрелище. Идти он не мог, и его посадили верхом на гроб, помещенный на телеге, в надежде, что неудобство позы не позволит ему уснуть. Но он оказался хитрее. Точно всадник на лошади, он держался за гроб коленями и ловко приноравливал свое тело к неровностям и толчкам пути, продолжая в то же время глубоко и крепко спать. Разбуженный на мгновение, чтобы сойти с телеги, он снова уснул под виселицей. Снова разбуженный общим громким хохотом, он, видимо, сознал комичность своего поведения, совершенно не соответствовавшего обстоятельствам, и сам улыбнулся. Это факт. В ответ своими руками, торопливо надевая петлю. Но произошла какая-то задержка, по-видимому, умышленная, и вот тут надо было видеть, какое неистовство сна овладела преступником. Он топтался на месте, жалобно морщился и с гневом оглядывался по сторонам. Наконец он стал зевать, положительно раздирая рот. Сперва эта выходка преступника вызвала новый взрыв смеха, но всем физиологам известно, как заразительна зевота. Постепенно смех стал переходить в легкое позевывание, затем с таким же отчаянным видом, как и сам преступник, зазевали все. Если кому и удавалось, поборов конвульсивное сжатие челюстей, на мгновение открыть рот для задержанного удушливого смеха, то в следующее мгновение снова побеждала зевота. Уже после смерти преступника, разойдясь по домам, некоторые еще продолжали зевать, и лишь немногие могли толково рассказать поджидавшей их семье о необыкновенном и смешном случае. Здесь смешно то, что наиболее могущественное чувство, которое управляет всеми поступками человека, страх смерти, оказался слабее простой потребности поспать. Здесь смешно то, что неглупый человек явно смешивал смерть со сном. И вместо того, чтобы ужасаться, кричать, молить своих палачей, плакать, рыдать, проклинать людей и небо, страстно цепляться за каждое мгновение жизни, дыхания, света, сам протягивал шею в роковую петлю и с бессмысленным сочувствием улыбался на смех негодяев. Здесь смешно то, что до самого подножия великой неизвестности он тащил с собою свое идиотски глупое тело с его ничтожными потребностями и привычками. Смешно. Точно не человека повесили, а только пиджак и брюки. Словно это не эшафот и не виселица, а платяной шкаф. Мои дорогие посетители много смеялись, когда я рассказал им этот случай. Сладость веры. Впрочем, если человек хорошо выспался, он ведет себя несколько иначе по отношению к смерти. Я припоминаю в связи с рассказанным другой довольно курьезный случай, имевший место много лет тому назад, когда я еще был молодым практикующим врачом. Одна молодая, красивая с собой дама потеряла своего мужа, члена научной экспедиции, погибшего при падении с высокой горы и разбившегося насмерть. По желанию безутешной вдовы, гроб с телом покойного был через 2 недели доставлен в город, где она жила, и где покойный выражал когда-то желание быть похороненным. Это было зимой, и замерзшее тело почти не подверглось разложению, что и привело к следующим комическим последствиям. Гроб стоял в церкви при соответствующей обстановке, требуемой обрядами, и безутешная вдова печально всматривалась в дорогое ей почти не изменившееся лицо. Завтра утром она должна будет навеки расстаться с любимым существом. И вдруг, с ужасным замиранием сердца, она заметила, что на лбу покойника выступили 2 капельки. Не догадываясь, что это просто результаты оттаивания тела в теплой церкви, вдова решила, что эти капельки — пот, и что муж ее еще жив и только находится в глубоком сне. Там смерть принималась за сон, здесь сном казалась смерть. С криком она выбежала из церкви и своим рассказом о каплях пота привела в сомнение и других близких покойному лиц, хотя все они знали, что кости мертвеца раздроблены. Несмотря на позднюю ночь, они немедленно пригласили врача, каковым случайно оказался я. Тесным кольцом окружив меня, они требовали почти с угрозами, чтобы я сказал им правду. Торжественная ночная обстановка церкви придавала всей картине особую эффектность, которой не мог не поддаться даже я. Но вскоре, овладев собой, некоторыми пустячными опытами, дешевыми фокусами привычного докторского искусства, вроде известного зеркальца, я доказал потрясенным родственникам и безутешной вдове, что смерть есть смерть, и что интересующий нас субъект гораздо мертвее после своих 2 недель, чем 3-дневный Лазарь. Однако, удаляясь, я слышал, что готовится послать за другим врачом, находя, что я слишком молод и самоуверен, с невольной улыбкой представил я на своем месте другого врача, который, наверное, окажется слишком стар. Здесь смешно то, что вопиющая очевидность факта оказалась бессильною перед сладостью веры. В собачьей привязанности к жизни, как единственному сокровищу, целый ряд неглупых людей со слиным упорством возились над трупом, которому сам Иисус едва ли протянул бы руку, чтобы выйти из склепа. Здесь смешно то, что они почти бронили меня и имели время заметить мою молодость, не видя в то же время того, что у них под носом. Им, несомненно, хотелось бы, чтобы смерти не существовало совсем, чтобы они своими безутешными вдовами могли жить вечно. Им было нужно, чтобы падение с самой высокой горы не вредило их здоровью. Что мне тот ничтожный гонорар, который они выкинули мне за беспокойство? Своей человеческой глупостью они испортили мне ночь. Жить вечно, не умирать. Это была ночь непрерывного смеха. Всю ночь я бегал по своей пустой квартире и смеялся над ними. И я жалел, что, подчиняясь нелепым приличиям, я не начал смеяться там, в церкви. Жить вечно, не умирать. И еще плачут, и еще не верят. У них были расстроенные, но невыносимо смешные лица, особенно у этой вдовы. У этой вдовы, которая увидела капельки пота. Жить вечно.